Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Сегодня, продолжая в рамках серии «Как у Дюма» отмечать 60-летие радио «Свобода», я хочу обратиться к одной из передач десятилетней давности, посвященной истории зарубежного вещания на СССР и страны Восточной Европы. О зарубежных голосах к тому времени было написано немало. Советские публикации, в том числе закрытые, а мне довелось познакомиться и с такой продукцией, довольно неинтересны, построены на куцом цитировании заграничных передач и довольно примитивных контрпропагандистских установках. Западные их было немало, а сейчас еще больше, на разрозненных документах, связанных с вещанием, документах западного происхождения, а также, что чрезвычайно ценно, на рассуждениях и воспоминаниях тех, кто так или иначе с этим вещанием был связан. Ни в тех, ни в других сочинениях, на мой взгляд, к сожалению, почти не было передачи непосредственного впечатления слушателей. С одной стороны, тех, кто сквозь вой глушилок жадно ловил в Союзе иностранные голоса, с другой – тех, кто внимательно следил за иностранными радиопередачами и принимал решение о борьбе с иностранным радиовещанием. К тому моменту, как я начал работать над циклом «Родина слышит», мне дважды, по меньшей мере, повезло. Я получил доступ к неизученным и нечитанным никем, кроме крайне ограниченного круга высшего советского руководства, материалам кремлевского радиоперехвата, содержавшимся в особых закрытых письмах, сокращенно ОЗП, совершенно секретной информации, обычно дважды в день поступавшей в Кремль и представлявшей из себя дайджест важнейших мировых публикаций, в том числе и передач голосов, рассматриваемых в СССР как наиболее антисоветские. Позднее стали доступны и документы Президиума и Политбюро ЦК КПСС, связанные с иностранным радиовещанием. А кроме того, мои коллеги из Госархива Российской Федерации щедро поделились со мной результатами продолжающейся и по сей день работы по описанию и анализу дел, связанных с обвинениями по статьям об антисоветской пропаганде и агитации, из которых я выделил материалы, связанные с рефлексией слушателей голосов на иностранные передачи. Все это по ходу работы с архивными материалами я и использовал в создававшемся тогда цикле передач «Родина слышит». Надо сказать, что картинка, по-моему, получилась необычная. Отчасти ввиду уникальности и недостаточной изученности до сих пор одного из документальных источников ОЗП. По сути дела, список получателей этой информации от двух Сталина и Маленкова до примерно трех десятков имен и был по именным спискам реальной советской власти в самом высшем, так сказать, смысле этого слова. Состав этих людей менялся. Приобщение к этой рассылке было как бы тайной наградой для каждого из них, признанием высшего доверия. А исключение списка получателей знаменовало крах партийной и государственной карьеры. Исключением из этого правила было одно – Громыко, отказавшийся от особых закрытых писем, поскольку он мог получать ту же самую информацию через МИД, а на чтение дайджеста у него, ну, просто ни времени, ни сил не было. Такого рода информационные материалы появились уже в 20-е годы. Во второй половине 30-х, когда читающих на иностранных языках партначальников и интересующихся враждебной прессой и радио стало по известным причинам существенно меньше, для оставшихся неучей значение этих секретных бумаг возросло. Сталин со временем существенно сократил круг получателей ОЗП, еще более таким образом нарастив статусность, что ли, этой информации. Смерть диктатора ненадолго расширила круг получателей особых закрытых писем. Причем первым адресатом письма, где сообщалось о кончине Сталина, значился сам покойник. Включение во время войны в ОЗП иностранных радиоматериалов, доля которых в послевоенных закрытых письмах неуклонно возрастает, автоматически повышало значимость иностранного радио в глазах кремлевских получателей. Соответственно, возрастало в их глазах и значение мер защиты от иностранных радиопередач, попросту глушения. Но вот что интересно, и кремлевские читатели, и простые советские слушатели иностранных голосов понять, сколько же их ни в Кремле, ни на Лубянке так и не смогли, оценивали достоверность получаемой из радиопередач информации всегда очень и очень высоко. Ну а теперь сохранившаяся в архиве «Свободы» запись передачи десятилетней давности. Стоит заметить, наверное, что упоминаемое здесь радио «Освобождение» – это то, что через несколько лет стало именоваться «Радио Свобода». Сейчас ясно. Персональные изменения в советском руководстве в 50-е и 60-е годы и мятежные потрясения внутрикоммунистического блока имели одно существенное для нашей темы следствие – неизменное расширение круга кремлевских и околокремлевских потребителей информации западных радиостанций. Умер Сталин, и количество получателей ОЗП – особых закрытых писем, содержавших, в частности, распечатки передач иностранных радиостанций, увеличилось вдвое. Раньше Сталин и Маленков, теперь Маленков, Берия, Молотов, Хрущев. В июне 1953-го восстание в Берлине и арест Берия. И ОЗП начинают распечатывать в 28-34 экземплярах. Причем два из них, как и прежде, остаются в архиве, а еще один в секретном делопроизводстве ТАССа. Что же было в этих особых закрытых письмах? Ну вот, например, последняя, отправленная в числе других, и Лаврентию Берия. Правда, он его уже не получил, поскольку был арестован.
26 июня 1953 года. Нью-Йорк, «Голос США», русский язык, 25 июня, 17:15, протокольная запись. Совершенно секретно. Нью-Йорк. В связи с рабочими волнениями в советской зоне Германии, радиостанция «Освобождение», находящаяся под руководством Координационного центра русских антикоммунистических организаций по борьбе с большевизмом, выступила с обращением к советским оккупационным войскам в Восточной Германии. Под общим заголовком «Что делать?» радиостанция «Освобождение» обратилась к советским оккупационным войскам со следующими призывами. Солдаты и офицеры группы войск. Требования берлинских рабочих – это требования и наших рабочих. Их борьба – это наша борьба. Берлинские рабочие выступили против диктатуры от имени всех порабощенных народов, в том числе и нашего народа. Не стреляйте в рабочих. Покажите берлинцам, что вы на их стороне, что вы не жандармы, а братья в общей борьбе за права рабочих. Советские патрули в Берлине. Патрулируя по улицам Берлина, покажите, что вы на стороне рабочих. Братание с рабочими Берлина убедит весь мир, что советская армия и наш народ против коммунистической диктатуры. В случае опасности уходите в западные секторы. Переход на Запад, отказ выступать против рабочих покажут всему миру, на чьей стороне советская армия и наш народ. Вместе с рабочими Берлина вы станете примером для советских войск и для нашего народа у нас на родине.
А вот один из первых радиоперехватов, касающихся ареста Берия. Несмотря на то, что это пересказ сообщений ТАССа и Правды, на нем гриф «Совершенно секретно».
10 июля 1953 года. Комментарии лондонского радио в связи с разоблачением Берия. Лондон, европейское вещание, английский язык. 10 июля, 16 часов. Протокольная запись. Советское агентство ТАСС сообщило сегодня о смещении с поста министра внутренних дел Берия. Берия будет заменен на этом посту Кругловым, членом ЦК Коммунистической партии, который был министром внутренних дел, когда умер Сталин. Круглов в течение многих лет был связан с органами безопасности и долгое время был непосредственно подчинен Берии. С 1941 по 1946 годы он был заместителем Народного комиссара внутренних дел и ведал вопросами безопасности во время встречи лидеров великих держав в Тегеране, Ялте и Потсдаме. В 1946 году, когда Министерство внутренних дел было разделено на Министерство государственной безопасности и Министерство внутренних дел, Круглов стал министром внутренних дел и одновременно заместителем военного министра. Берия продолжал контролировать деятельность обоих министерств, будучи в это время членом Политбюро. Когда умер Сталин, два министерства были снова слиты под руководством Берии. При реорганизации правительства не было никаких упоминаний о Круглове. В передаче «На заграницу» советское агентство ТАСС сообщило, что вчера на собрании московских коммунистов 2000 человек единогласно одобрили решения, принятые в отношении Берия. Решения, направленные на ликвидацию преступной деятельности Берия, были горячо одобрены и встречены продолжительными аплодисментами. Выступавшие на собрании называли Берия агентом международного империализма и буржуазным ренегатом.
А вот следующего пассажа в информации ТАССа не было. Хотя любой желающий мог без труда извлечь ее из статьи «Берия» в Большой советской энциклопедии, откуда и нацедили ее, кстати, сотрудники BBC. А советским владельцам энциклопедии было вскоре рекомендовано статью эту из энциклопедического тома вырезать и вместо нее вклеить туда другую, специально подписчикам разосланную, «Берингово море».
После смерти Сталина Берия стал одним из трех человек, руководивших Советским Союзом. По партийной иерархии он занимал следующее место за Маленковым и стоял перед министром иностранных дел Молотовым. Берия 54 года. Он сын крестьянина и, так же, как и Сталин, грузин. В коммунистическую партию он вступил в 1917 году и скоро стал главой службы безопасности на Кавказе. Этот пост предопределил его назначение в 1938 году руководителем службы безопасности всего Советского Союза. Это назначение положило конец целой серии чисток, начавшихся в 1934 году, и одновременно превратило НКВД в целую сеть органов, обеспечивающих контроль над внутренней жизнью страны. НКВД во главе с Берия использовал огромные ресурсы рабского труда для строительства в Советском Союзе. Во время войны Берия стал одним из пяти членов Государственного комитета обороны и за свою работу в этом комитете получил звание маршала Советского Союза. После войны Берия стал членом Политбюро. Одновременно в официальном сообщении указывалось, что он исполнял и другие обязанности. Предполагают, что он ведал исследованиями в области атомной энергии, проводившимися в Советском Союзе. В сегодняшней статье орган Коммунистической партии «Правда» указывает, что Берия намеревался захватить власть в партии и стране с целью разрушения партии и восстановления капитализма в Советском Союзе. В своем стремлении захватить власть Берия использовал органы государственной безопасности. Он подбирал в Министерство внутренних дел людей, которые были ему преданы. «Правда» обвиняет Берия в том, что он тормозил решение важных вопросов с целью подорвать колхозный строй и создать трудности в обеспечении Советского Союза продовольствием. «Правда» обвиняет Берия в том, что он стремился подорвать дружбу народов Советского Союза. «Правда» призывает все партийные организации проверять деятельность Министерства внутренних дел. В заключении «Правда» пишет: «Из дела Берия должны быть извлечены политические уроки и сделаны необходимые выводы. Сила нашего руководства в коллективности, сплоченности и монолитности. Этот принцип полностью отвечает известным положениям Маркса о вреде и недопустимости культа личности».
Это кажется сейчас странным, но никто тогда из выступавших в иностранных передачах на Советский Союз не обратил в этом сообщении специального внимания на фразу о культе личности. Словосочетание, ставшее впоследствии одним из опорных могильных камней в гробнице мирового коммунизма. По крайней мере, в радиоперехвате, по которому около трех десятков главных руководящих товарищей в Москве следили за голосами, это не прослеживается. А уж они, сами запустившие этот термин в оборот, знали ему цену и не пропустили бы его зарубежного использования. Советские люди, слушатели советского радио, оказались куда чувствительнее радиокомментаторов Запада. В вышедшей в Москве в 97 году книге Людмилы Поляковской «Мы предчувствие предтечи» в интервью с Аполлоном Шухтом, одним из поэтов, кто в конце 50-х, начале 60-х выступал на площади Маяковского в Москве, я наткнулся на такой вот пассаж.
Для меня изменения начались в июне 53-го года, после разоблачения Берия. Гуляем мы с мамой и моим двоюродным братишкой. Яркий солнечный день. И по радио идет громкая передача о том, что марксизм-ленинизм не сочетается с возвышением отдельной личности, что культ личности – это плохо. Имен не называется никаких, но произносит это диктор, который обычно читает важные сообщения. Текст сопровождается какой-то соответствующей музыкой. Эта передача повторялась несколько раз. В воздухе разливалась тревога. Мы едем в Москву. По улицам идут танки. В Москве танки ходили только во время парада, в праздники. А танки на улицах в будний день – это означало, что они пришли сюда не зря. Началось какое-то раздвоение. С одной стороны, как будто бы все по-прежнему. Те же самые стандартные предисловия ко всем научным трудам, ссылки на Сталина и так далее. С другой – попытки верхов что-то изменить. Я следил за тем, как много раз собиралось Политбюро, как они меняли на ходу свои решения. Кто-то наверху хотел аккуратно убрать Сталина. Это было видно.
Это стремление аккуратно убрать Сталина на Западе подметили довольно рано. Голоса стали о нем говорить уже через месяц после похорон Иосифа Виссарионовича.
9 апреля 1953 года. Совершенно секретно. Антисоветская пропаганда американского радио на Венгрию. Радио «Свободная Европа», венгерский язык, 8 апреля, 21 час, протокольная запись. Лондон. Газета «Таймс» констатирует, что Сталин умер месяц тому назад, однако новые советские руководители позаботились о том, чтобы прекратить чествование Сталина в советской печати и радио. В других странах за железным занавесом имя Сталина еще используют в связи с обязательствами и другими видами коммунистической эксплуатации, но прославление Сталина прекратили во всем коммунистическом мире.
Получатели особых закрытых писем, тогда еще четверо, включая Берию, внимательно следили за подобными комментариями. Так в ОЗП наметилась новая постоянная тематическая линия – скрытая десталинизация.
Совершенно секретно. Измышления американской радиостанции. Радио «Свободная Европа», венгерский язык, 4 мая, 19 часов, протокольная запись. Париж. Все больше признаков свидетельствует о том, что Кремль намерен покончить с культом Сталина. Коммунистическая партия Франции хотела в ряде французских городов установить памятники Сталина. Однако Кремль неодобрительно отозвался об этой идее, и коммунисты Франции вынуждены были, естественно, прекратить начатое мероприятие.
И первые 113 дней после смерти Сталина, когда Берия находился на воле и проявлял бурную политическую активность, и после его ареста, года примерно до 58-го, его соратники, люди, оказавшиеся на самом кремлевском верху, чувствовали там себя весьма нестабильно и с подозрением относились друг к другу и к подчиненным, особенно армейским, обладавшим, как показал арест Берия, реальными возможностями низвержения любого из них. Надо сказать, что первые комментарии западного радио по поводу смерти Сталина, которые поступили в Кремль, способствовали, возможно, помимо желания их авторов, развитию такого рода страхов и опасений. Во многих из них содержались предсказания борьбы в Кремле и упоминания высших советских армейских чинов. Франкоязычный комментатор швейцарского радио, к примеру, уже 8 марта вспомнил вдруг о маршалах Булганине, Соколовском и Василевском, а «Голос Америки» 28 апреля посвятил передачу исчезнувшему после смерти Сталина из поля зрения западных наблюдателей Поскребышеву. В передаче подчеркивалось, что, я цитирую, «судьба Поскребышева приобретает особое значение ввиду почти безграничного доверия, которое оказывал ему Сталин». А завершалась эта тема так.
Английская печать и политические эксперты ищут ответы на вопросы, поставленные загадочным исчезновением А.Н. Поскребышева. Сейчас его местонахождение является тайной, но вспомним поговорку о том, что нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Прошло немало лет, прежде чем английская печать и все мы узнали, что на самом деле почти два десятилетия заведовавший особым сектором ЦК и канцелярии генсека Александр Николаевич Поскребышев был смещен со своих постов еще самим Сталином в феврале 1953-го. После ареста Берия околокремлевские люди болтали между собой, что смещение это было результатом интриг Берия и Гоглидзе, еще одного недолгого получателя ОЗП. Но вообще-то Поскребышев отнюдь не исчез. До 1956-го он даже числился членом ЦК, а помер уже в брежневское правление, в 1965-м. В Москве на Новодевичьем можно найти его весьма интересное надгробие. Однако, когда это тайное стало явным, вопрос перестал быть актуальным для политических экспертов. Политика 1953 года превратилась в историю, но тогда она еще оставалась сама собой, и нестабильность положения в самом верху советской партийно-государственной пирамиды побуждала потребителей радиоперехвата внимательно вслушиваться в то, что говорят вражеские голоса о политической линии, поступках и судьбах их соратников из сталинского окружения. Кроме упомянутых уже мной маршалов, говорили западные радиостанции, а в Кремле внимательно это слушали и собирали распечатки передач, и о маршале Ворошилове, и о разжалованном начальнике генштаба Штеменко. Подборки радиоперехвата этого рода родственны традиционному для партийного делопроизводства сбору компромата. Героям информации такого рода она, как правило, не сообщалась. Весьма показателен в этой связи радиоперехват о маршале Жукове, являвшемся с марта 1952-го первым заместителем, а с февраля 1955-го по октябрь 1957-го министром обороны СССР. В 1953-56-м он был также членом ЦК КПСС, а в 1956-57-м кандидатом в члены и членом президиума ЦК КПСС. Сбор радиокомпромата на него мы фиксируем уже в октябре 1954-го, то есть за 3 года до низвержения Жукова с советского политического олимпа.
23 сентября 1954 год. Совершенно секретно. Американская радиостанция о клеветнической статье Солсбери в «Нью-Йорк Таймс». Радио «Свободная Европа», венгерский язык, 22 сентября, 16 часов, протокольная запись. Нью-Йорк. Сотрудник газеты «Нью-Йорк Таймс» Солсбери, недавно вернувшийся из Советского Союза, где он пробыл 5 лет, написал статью о некоторых вопросах политики Советского Союза. Солсбери указывает, что влияние советской армии на политику Советского Союза заметно увеличилось после смерти Сталина. Советские военные руководители группируются вокруг маршала Жукова.
Это последняя фраза для кремлевских слушателей радио «Свободная Европа» звучала особенно пугающе. А тут еще другая мюнхенская радиостанция «Освобождение» подлила масло в огонь.
21 октября 1954 года. Совершенно секретно. Антисоветская пропаганда американской радиостанции. Радиостанция «Освобождение». Русский язык. 20 октября, 21 час. Протокольная запись. Прослушайте заметку «Что делает маршал Жуков» из цикла «Наши генералы». На Западе стараются открыть в нашей стране силы, оказывающие влияние на диктатуру. Есть ли такая сила? Многие видят эту силу в нашей армии, и в частности в маршале Жукове. Но не значит ли это смешивать то, что должно быть, с тем, что есть? Конечно, маршал Жуков и другие генералы советской армии хорошо знают и понимают, что означает новая война для нашей страны. Они, командующие советской армией, могли бы содействовать устранению этой опасности. Но достичь этого можно только путем устранения самой партийной диктатуры. Маршал Жуков и другие генералы должны это знать. На Западе некоторые думают, что маршал Жуков мог бы договориться с президентом Эйзенхауэром, говоря как генерал с генералом. Но от чьего имени стал бы маршал Жуков договариваться? От имени диктатуры? Нет. Маршалу Жукову и другим нашим генералам прежде всего нужно договориться со своим народом, сделать своими народные нужды и стремления, которые не может удовлетворить диктатура. Будучи заодно с народом, они будут знать, что им делать.
Оба эти радиоперехвата были разосланы 9 членам президиума и секретарям ЦК. Жукову, конечно, ни слова. Но кроме этого узкого кремлевского круга слушателей, у западных голосов в СССР существовала куда более широкая аудитория. О ней речь пойдет в следующей передаче из цикла «Родина слышит». А в завершение сегодняшней еще пару слов о западных радиопередачах, которые оказывались порой компроматом на тех, о ком в передачах этих говорилось. Похоже, это происходило помимо воли составителей и авторов такого рода программ. Несомненно, шла холодная война, и радиовещание рассматривалось в ней как одно из самых эффективных орудий. Но некоторые знакомства с планами военных действий этой войны позволяют утверждать, что реальная и мнимая оппозиция коммунистическому режиму вовсе не являлась мишенью этого радиоорудия. Цитированные мной передачи о Жукове, например, являлись попросту концентрированным выражением опасений и надежд западного общественного мнения, а точнее тамошних властителей умов. Но услышанные в Кремле, они превращались в пугающие его насельников предостережения и обращались в компромат на героев этих передач. «Родина слышит». Над сегодняшней передачей работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор программы «Разница во времени» Владимир Ткачев.